Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». В студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Василий. Добрый день, слушатели дорогие.
И Анастасия Кузнецова, сотрудник Синодального отдела по благотворительности и благотворительного фонда Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, который занимается помощью наркозависимым. Настя, добрый день.
Да, здравствуйте, Василий, всем здравствуйте.
Сегодня мы говорим о очень важной теме, но очень непростой. Мы встречаемся накануне Международного дня борьбы с наркозависимостью, точнее, там долгое название, но мы для краткости его сокращаем так. Мы будем говорить о том, что такое вообще зависимость, и, наверное, не только про наркозависимость поговорим в целом, о том, что с этим делать, когда человек немножко теряет себя и погружается во что-то внешнее, что его отвлекает от главного, да? И здесь, конечно, опыт церкви, опыт преодоления этой зависимости очень важен. Мы знаем о том, что в церкви достаточно большое количество уже реабилитационных центров, центров помощи зависимым, и один из таких центров представляет отец Максим Плетнев. Он приехал к нам из Санкт-Петербурга. Это, мне кажется, такой один из немногих таких центров именно амбулаторной реабилитации, таких, по-моему, в стране очень немного, и у отца Максима, можно сказать, передовая такая практика, когда люди приходят, скажем так, еще не достигшие своего дна, к вам, да, большинство таких реабилитационных программ созданы для тех, кто уже совсем опустился, да, можно сказать, уже ниже некуда, уже все, уже свое имущество продал, уже всех там предал и так далее. У отца Максима, я так понимаю, люди, только начавшие, да, заниматься такой вот деятельностью и встретившие какую-то зависимость, может быть, их родственники. Отец Максим, у вас программа называется «Фавор». Фавор, как, видимо, гора преображения. Вы, я так понимаю, уже достаточно давно в этой теме. И пришли к этому, я помню, в одном из интервью вы говорили о том, что пришли к этому, как часто бывает, из личного опыта. Личного опыта, по-моему, вы говорили о том, что какие-то ваши близкие, друзья, знакомые, да, столкнулись с этой проблемой, и, по-моему, даже кто-то умер. Вы помните этот момент, когда вот вы поняли, что вот все, дальше уже вы не можете, дальше нужно что-то делать, помогать? Можете вот про него рассказать, про этот момент?
Ну, добрый день еще раз, друзья. Василий, сначала все-таки уточню, у нас реабилитация, да, мы понимаем, что амбулаторная реабилитация, у нас есть сейчас второй формат, это интернет-реабилитация, то есть люди...
От интернет-зависимости, да, получается,
нет, или нет? Нет, нет, в интернет-формате, то есть она проходит в программе Zoom каждый день, видеоконференции, и тот же самый процесс, который на амбулаторной реабилитации, а там люди к нам ходят каждый день на занятия, да, в Александро-Невскую лавру. Каждый день ходят друзья бесплатно, и профессиональная помощь оказывается, и, конечно, она церковная, это очень важный момент. Вот, и когда начался ковид, мы создали параллельно, ну, мы были вынуждены уйти, а это оказалось достаточно удобно. Мы ушли на карантин, и группы пошли в интернет-формате. Вот, также каждый день по вечерам народ собирался, ну, каждый, кто находился дома, да, уходил в прямой эфир. А потом мы эту группу оставили. Теперь у нас две группы. То есть у нас 10 человек там, 10 человек там. 10 человек ходит к нам ногами в лавру, те люди, которые живут в Санкт-Петербурге, а иногородние, и иногда из других стран русскоязычные, они участвуют с нами вот в интернет-реабилитации. И мы работаем, есть такой термин, с людьми, у которых высокий реабилитационный потенциал. Этот термин не обозначает, что человек мало употреблял. К сожалению, в основном, конечно, к нам приходят люди, которые многолетний стаж употребления. Или алкоголь, или наркотики. Иногда бывает, я бы сказал, процентов, наверное, так 25, которые вот на начальной стадии, но в основном, конечно, люди, которые уже нахлебались, они понимают, что их жизнь идет под откос очень быстро, и они хотят меняться, да. И часто, действительно, это тоже люди, которые много потеряли, и вот, в частности, сейчас у нас такое есть общество «Покров», к нам привели раба Божьего, не будем имена называть, будем сохранять, ну, вот, конфиденциальность наших участников, да, и он, например, слепой, он и сидел, он и, соответственно, в результате употребления потерял зрение. Его возят волонтеры вот этой организации «Покров» к нам на занятия, и вот такой человек, который, ну, тоже прошел все, что можно прошел.
А он ослеп в результате вот этого потребления, либо это было изначально?
Да, в результате употребления. А, вот ну, такая вот тяжелая жизнь история, там, к сожалению, непростая, да, и там и любимая девушка все время умерла тоже, там непонятно, как ее убили, он там, ну, как бы не смог помочь, да, не было его рядом в этот момент, ну, и так далее. Тут очень порой люди, конечно, приходят с трагическими судьбами, и там очень много горя.
Ну, вот если вспоминать вот горе, которое вы тогда, с чего начали, да, это была ваша личная история какая-то, близкие какие-то, родственники,
да? Слушайте, ну, у нас, я 69-го года рождения, и, к сожалению, вот как раз наше поколение, и даже более узко, да, вот, ну, вот те, кто родились в это время, да, там, плюс-минус, там, 2-3 года, вот, мы попали в первую волну такой широкой наркоэпидемии в России. Началась перестройка, и люди, не понимая, что происходит, это происходило, извините за тавтологию, друзья, вот буквально на моих глазах, гопники, так называемые, да, там есть такой термин, вот, это такая молодежь, которая раньше, они как раз-таки ходили с цепями, ватниками, дрались район на район, вот, вот такая...
Недавно слово пацана про это как раз...
Да-да-да-да, а тут они реальность. Вдруг перестали пить водку. Это прямо за 2 года произошло. Они начали употреблять опий и начали модно одеваться. И это настолько было поразительно, такое быстрое изменение. И мы подошли, собственно говоря, к тому, вот в этой истории, что, ну, порой классы были у нас в Санкт-Петербурге, я думаю, в других регионах было похоже, что где порой дети не употребляли, там, в старшем, конечно, последнем выпускном классе, но при этом двое не употребляли. Бывали такие ситуации.
Все остальные в школах, употребляли.
Все, да. Это действительно была настоящая эпидемия. И еще тогда народ не понимал, что это. То есть они вот как бы накинулись. У нас была до перестройки наркомания, но она была достаточно изолирована, да, в такой, ну, какой-то совсем уж субкультуре находилась. А здесь это вышло на такие широкие просторы. И вот, соответственно, часть моих знакомых, они вошли вот в эту историю. И действительно, у меня есть несколько знакомых, которые умерли от наркотиков, хорошие мои знакомые, да, и в этом смысле я был так лично замотивирован для того, чтобы помогать людям страждущим. А уже само вхождение в эту историю, оно было на самом деле банальным, это не то, что я там решил взвалить на себя крест непосильный и пойти спасать людей, нет, я был диаконом. И зарплата в храме была маленькая. Вот. И мой друг, такой настоящий друг, их не так много у меня, а он как раз прошел вот эту историю, и он обрел трезвость, да, он вот там немного, но употреблял опий там 2 года. Вот. Через такое было общество возвращения. И, а им нужны были сотрудники православные. И как раз вот он меня, я уже был с ними знаком, они в это время проводили реабилитацию, в том числе в монастыре Псково-Печорском. Такая была история у них. 2 недели, ну, не в санатории, а в бывшем пионерлагере под Зеленогорском. И 2 недели дом снимали в Печорах у монастыря. И вот месяц, и человек выходил в трезвость. Но там была очень такая индивидуальная работа, и с Иисусовой молитвой все творилось. Очень молодцы. Ничего себе, ребята.
За месяц? Даже да. за один месяц
и, можно и работал, полностью в трезвость? И работало. Ну вот там какая была история? Вот, например, там 5 человек всего в группе, да, с ними сотрудник или 2 сотрудника, они с ними там ночуют, там, помню, они переламывались, проходили детоксикацию, что называется, безмедикаментозной, то есть не снимали ломки, а наоборот, там, в мороз их вели купаться в прорубь.
Жёстко.
Ну, там такие ребята были серьезные, но вот, и, в общем-то, получался результат.
Да. Никто не умер? Я сразу задаю вопрос такой. Да.
Ну, они умирали, к сожалению, вот как раз опиоидные наркоманы. У них такая история, что есть понятие такое толерантность к веществу. Ну, вот. Да, и у них количество вещества, которое они употребляли до того, как приходили на реабилитацию, оно было одно. Когда они уходили с реабилитации, прожив нормальную жизнь какую-то, да, какой-то там срок, то у них, естественно, доза необходимого вещества, она падала, и они порой с первыми же употреблениями умирали после того, как вот они, например, срывались, не рассчитывали дозу, и там целый ряд был смертей у нас, к сожалению. Несмотря на то, что Анастасия меня заранее попросила, чтобы я вспомнил какие-нибудь радостные истории,
да,
веселые.
Все как-то сразу мы немножко в негатив, да, радостные, да, да, это,
да,
были,
да? Да, ну вот как я к этому, да, к этому пришел. Друзья, еще раз, банально. Вот была маленькая зарплата, и там все-таки какую-то денежку платили. И вот так вот, из-за корыстных целей, я попал в эту историю.
Зато честно. Настя, раз пошла история, вы нам, наверное, сейчас поделитесь какой-то своей радостной историей, как вы оказались в этой теме.
Василий.
Или тоже корыстный интерес там был.
Слушайте, я открою, может быть, вам новую вселенную какую-то, но в нашей теме нет посторонних людей. Ни один человек, который занимается помощью нарко- или алкозависимым людям, это не сторонний человек. Если священник, то это его послушание, а если это мирянин, то это обязательно человек, которого коснулась эта беда. Либо он сам прошел через зависимость, смог выкарабкаться и теперь положил свою жизнь, да, на то, чтобы помочь людям вытащиться из этой беды. Либо это люди, как вот со мной, у которых в семье была эта беда, то есть они живут в семье, где есть зависимые люди, и есть такая даже... течение, скажем так, очень сильное, там психологи работают, ВДА, там взрослые дети алкоголиков. Это действительно люди с большими поражениями внутренними, именно потому, что они росли в деструктивных семьях. И только люди, которые каким-то образом коснулись вот этой вот наркозависимости, там, любой другой зависимости химической, только они остаются в нашей теме, в теме помощи другим людям. Поэтому, как бы, моя история, наверное, классическая. Я столкнулась с тем, что, ну, собственным бессилием, с тем, что я не могла никак помочь там близким, родным людям. Вот. И я пришла в храм, и там совершенно случайно узнала о том, что, оказывается, ну, православные люди занимаются и такой темой. И причем меня, знаете, что очень сильно, Василий, удивило? Тем, что у меня было свое представление о, ну, как бы, социальной реабилитации, да, вот этой вот, о группах поддержки там и так далее. Меня удивило, насколько высокий профессионализм у людей, которые этим занимаются. Потому что это не просто человек, который вот он прошел реабилитацию, да, где-то там в реабилитационном центре, вышел и давай там направо-налево всем помогать, ничего подобного. Этот человек потом проходит большое количество семинаров, он знакомится с огромным количеством литературы вышедшей. Сейчас это еще легче, потому что огромное количество видеоконтента отснято. Я когда познакомилась с этой темой, это был... 16-й где-то год, наверное. Вот. У нас такого еще не было, огромного количества накопленного материала. Вот. И когда я с этим столкнулась, и вот, ну, потихоньку-потихоньку в моей семье начала меняться ситуация.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим о проблеме наркозависимости с протоиереем Максимом Плетневым и с Анастасией Кузнецовой. И уже сейчас, мне кажется, тот момент, когда обязательно нужно сказать номер телефона, по которому каждый нуждающийся человек или его родственник может позвонить и получить помощь. Это единый телефон горячей линии церковной помощи наркозависимым 8 800 600 ровно 1693. А если у вас есть желание поддержать работу центра в Санкт-Петербурге, который возглавляет отец Максим, это будет здорово, если у вас есть такая возможность, то и можно сделать это на сайте favor78.ru. Настя, действительно, а вот вы пришли, погрузились в тему, как изменения пошли? То есть вы прям все уже начали жить трезво, это как-то сразу в момент произошло, либо какие там происходили события?
Ну, знаете, Василий, к нам как раз и приходят вот как раз за тем, что вы озвучили. Скажите мне, что делать, значит, дайте волшебную таблетку,
да, покажите волшебную... Да, волшебная таблетка – это наша любимая,
да,
конечно.
Да, покажите волшебную кнопку, я нажму,
одну,
и все люди,
да,
вокруг
и
меня
сразу
изменятся.
Причем, да.
Да, да, да. Причем вот я сейчас нажму, а утром, чтобы все изменились, я нажму вечером. Нет, конечно. Во-первых, для меня было открытием тем, что нужно отстать от своих близких, перестать
это
вообще
искусство,
их, да, мучить и требовать, близких, чтобы они изменились так, как мне кажется, что им лучше.
Причем срочно.
Да, причем срочно. Mm-hmm. И заниматься собой. Потому что, вот как батюшка Серафим, да, сказал Саровский о том, что спасись сам, а и тысячи вокруг тебя спасутся. та же самая парадигма существует в помощи зависимым людям. Давай ты сам сначала исцелишься, а потом вокруг тебя исцелятся как бы другие люди, потому что ты перестанешь им выклевывать мозг по поводу того, что ты там пьешь, когда ты перестанешь пить, когда ты устроишь на работу, ну, вот это вот классика жанра. Вот, перестанешь манипулировать, там, играть на чувство вины. Вот это вот все, весь набор ужасный, тягостный, который живет в семьях деструктивных, вот он, когда уходит... Вы знаете, у меня есть друг, который, значит, в нашей тематике, очень хороший специалист, очень хороший профессионал, он сказал, что, говорит, я долгое время пил, говорит, употреблял наркотики, говорит, вообще, мне, говорит, постоянно отец прям вот мозги постоянно клепал, давай, там, Максим, в конце концов, давай, там, значит, говорит, в какой-то момент он, говорит, просто замолчал. И, говорит, и вот в этом в пустом вакууме, говорит, я почувствовал, что я вздохнул, говорит, огляделся, мне стало интересно, о чем он замолчал-то. И вот тогда я у него спросил: пап, а что случилось? И только тогда я был готов услышать. Потому что до этого, говорит, у меня был постоянно вот этот информационный шум, как бы давай вот тебе там этот центр, там тот
центр, специалист. Мне сейчас вспоминается, знаете, Настя, то, что митрополит Антоний Сурский говорит про молитву по поводу того, что когда мы много-много говорим, мы не даем услышать, мы не даем Богу войти в, как бы, в наше пространство и то, чтобы мы его услышали. Мы не можем просто смиренно молчать и ждать его какого-то ответа. То есть мы как бы сами проговариваем все, как будто вот, ну, понимаете, да, о чем я? Получается, что мы не даем Богу действовать, да, мы сами как будто решаем все за других, да, и вот здесь такая же похожая история, да, что мы за человека все решили, ну, мы-то знаем, как правильно, да, и он, получается, остается в таком вот безвыходном положении, ему деваться некуда. Получается, вот сейчас Настя сказала в своем таком, в своей речи о том, что профессионализм появился, да, профессионализм, мне кажется, важная такая часть работы, потому что действительно вот когда отец Максим, сейчас вы говорили про Псково-Печорский опыт и про эти, значит, на морозе прорубь и всякие там, значит, как говорит, на сухую, да, вот эти вот переживания, аскетические опыты, да, без медикаментозной поддержки вот эти все, снятие абстинентного синдрома, как бы сказать, наукообразно, да, это все, конечно, ощущение возникает, что какой профессионализм-то, вы что? Там же, вот, мне кажется, у большинства людей, вот так вот, внешних, да, которые, может быть, даже и в церковь ходят, и не то, что там сильно далеко даже от церкви, ощущение такое, что к наркозависимому в церкви относятся, ну, как минимум, тем, кого надо изгнать нечистую силу, да, или что-то в этом роде, да. Профессионализм-то он в чем, батюшка? Вот как это все увидеть? Где это есть профессионализм?
Профессионализм есть, одно. Однозначно. Вот. Надо приглядеться, друзья, потому что порой действительно мне кажется, что о церкви у людей какое-то неверное впечатление, и люди часто видят церковь искаженно. Это такая известная такая история, что человек в таком помутненном некотором сознание или, скажем, в какой-то дымке такой затемненный видит церковную жизнь священников, верующих и так далее. И когда он лично начинает с ними общаться, сталкивается, тогда моментально этот морок проходит. Ну, может быть, и здесь то же самое. Какой-то период, я бы сказал, не только церковь, но и светские, там, государственные организации, да, наши медицинские, они тоже, на мой взгляд, не оказывали необходимую помощь, а она и не была совсем понятна, то есть не ясно было, как помогать зависимым. Еще раз повторю, это была эпидемия, это был резкий взрыв в России, вот, и в странах СНГ. Вот, и наркологические службы к этому были не готовы, они были другими. И у нас наркология – это область психиатрии, соответственно, только медикаментозное лечение. А здесь, конечно, к сожалению, вот такой волшебной таблетки нету, и не поможешь медикаментозно только, да, какие-то острые состояния снять можно, а дальше необходима реабилитация.
Ну да, нужны какие-то смыслы, человек должен обрести какие-то смыслы, ради чего дальше жить, да, а так-то он, в общем, без ломки вышел, и что дальше, да?
Да, да, и вот постепенно, и, мне кажется, и светские организации, и государственные, и негосударственные, и церковные обретали опыт, и на сегодня действительно у нас есть в Русской Православной Церкви целая система помощи зависимым людям. Эта система, она я бы так прямо и сказал, курируется владыкой Мефодием, вот, Каменским, и система включает в себя целый ряд реабилитационных центров и реабилитационных программ, там порядка несколько десятков, порядка 60. И на фоне других, так сказать, организаций мы выглядим, мне кажется, хорошо. И это действительно такие рабочие центры, очень интересные проекты, они при этом разные, поскольку, ну, люди разные, и часто они возникают не по указке сверху, а эта инициатива идет снизу, от личного опыта, от личных каких-то там переживаний, как Настя правильно сказала, что люди не случайно занимаются этим трудом, этим служением. Вот, и мы все вместе растем. И сегодня у нас даже есть школа консультантов. Вот мы в нашей организации открыли школу консультантов «Фавор». Она в основном направлена для того, чтобы оказать обучающую помощь кому? Как раз-таки православным таким вот подвижникам. Подвижникам нашим, тем людям, которые занимаются помощью зависимым, хотят заниматься, но у них не хватает образования. Тоже очень интересная история получилась. И вот потихонечку мы возрастаем, мне кажется, очень хорошо, что у нас, еще раз повторю, благодаря усилиям владыки Мефодия создалось такое сообщество в Русской Православной Церкви. Это и священники, и миряне, которые постоянно в контакте, постоянно общаются друг с другом, меняемся опытом, смотрим, где что там у кого лучше, вот, пытаемся, так сказать, как-то где-то и подражать, где-то поучиться друг у друга. И это такая, ну, не община, это гораздо больше, чем просто община, да, это вот такая, действительно, такое сообщество, можно так сказать, православных реабилитологов.
В одном из интервью вы, батюшка, говорите о том, что вообще проблема зависимости, сама зависимость появляется от отсутствия или от нехватки любви. И вот как это происходит? Как человек может поменяться, если, вот, например, мы можем, например, дать ему любовь, да, мы можем создать, ну, такую атмосферу, наверное, да, можем, я так предполагаю, да, можем создать какую-то атмосферу любви, атмосферу сочувствия, можно сказать, тепличную такую атмосферу, но все равно ведь вокруг мрак и зло, вокруг вот вся вот эта вот обстановка, которая его привела к этой зависимости, можно ли победить своей вот этой, можно сказать, ну, несовершенной любовью, все равно мы все люди, да, окружающее зло, как вот здесь вот человек, как это происходит, как человек меняется, как мы можем на это претендовать, на то, что любовь побеждает, батюшка?
Любовь побеждает, однозначно, Василий. Это наш лозунг, можно сказать. Вот. А так я бы указал бы и вторую причину, и эти, так сказать, ответы на вопрос, один вопрос я себе задавал, почему люди употребляют. А ведь иногда это выглядит рационально, а иногда иррационально. Я не понимаю, почему происходит процесс, да, что происходит, почему человек, ведь есть люди, ну, вот, там, выросли в тяжелой обстановке, там такая среда, и там, скажем, в моей деревне все употребляли, и я употребляю, да, а есть люди, которые получили не одно образование, интеллектуально развитые личности, и они употребляют, понимают, что происходит, и они ничего не могут с этим сделать. Они не могут никак остановиться. Вот этот поезд идет под откос, и его не остановить. И вот я задавался этим вопросом, да. Я нашел два ответа. Первый ответ – это «черное чудо». Это слова протоиерея Сергия Булгакова про революцию и о том, что революция – такое событие удивительное, Октябрьская революция 1917 года, что это вот черное чудо. И я это соотнес и с нашей историей, да. У нас тоже была революция. Ну вот, и именно что как раз-таки вот присутствие вот этого иррационального и темной духовности, конечно, есть в зависимости, в этом явлении есть вот такая бесовская темная сторона. А второй ответ, который я нашел, действительно, Василий, вот вы правильно упомянули, это мощный опыт нелюбви. То есть это не просто недостаток нелюбви, это мощный опыт нелюбви. Очень часто это именно детско-родительские отношения.
Травма вот какая-то, да?
В нашей практике это прямо 80%, угу, если не больше. Это детско-родительские отношения. Это не просто травма, это травма, которая продолжалась там...
Годами.
И там, ну, разная история. Я помню на одном семинаре обучающем, который проводил фонд Иоанна Кронштадтского, Вот, мы как раз эту тему обсуждали, и я снова поделился вот этой теорией, что это мощный опыт нелюбви, детско-родительские отношения, и попросил тех участников семинара, которые сами имели опыт зависимости, поделиться своими историями. А как, вы согласны с этой идеей или не согласны? Но вот и первая женщина выступила, она говорит, да, я согласна. У меня папа работал в СИН, вот, и он дома устраивал тюрьму. Он нам устраивал карцер в туалете там, и вот он жестко их выстраивал, бедных девочек.
Девочек вот. Еще.
Да, да, и я после этого, ну, там, можно, я не сказал после этого, но то, что в детстве там был не просто, а вот, такая суровая история, к сожалению, не очень веселая история.
Но вы смеетесь.
Да, да. Ну, а мне кажется, здесь без какого-то юмора, без какого-то... Но все равно в этом есть во всем свет. В чем? Эта женщина трезвая. Она не просто трезвая, она еще хочет помогать другим. Да, то есть она это преодолела и преодолела с помощью церкви в том числе. Поэтому как раз-таки в нашей работе очень много света.
Ну вот да, насчет света, потому что у меня ощущение возникает, я от кого-то слышал из специалистов, что настолько все-таки нет гарантии, грубо говоря, что человек выберется, то есть это с одной стороны. С другой стороны, при том, что вроде как в реабилитационных центрах церковных большое количество тех, кто выправляется, да, и получается после реабилитации жить трезво, но все-таки это же не, ну, не, это не просто так, это, не, это остается на всю жизнь. То есть все равно у меня ощущение, что все-таки очень нечасто люди возвращаются к трезвой жизни. Настя, как вы считаете, можно так говорить?
Ну, Василий, хочу вас, не знаю, порадовать, наверное, то, что ваши ощущения немножечко неверны, потому что если брать статистику, например, государственную, то там обычно говорится о том, что там, ну, 17% максимум людей остаются в трезвой, ну, в долгосрочной ремиссии.
После окончания
наркологической какой-то помощи, там, медикаментозной помощи, после прохождения медицинской реабилитации. А как раз вот церковная реабилитация подразумевает под собой помощь не медицинскую, но при этом, при всем процент ремиссии, и это я сейчас говорю о проверенных процентах, там, где центры действительно отзванивают своим воспитанникам, своим выпускникам, эти воспитанники через несколько лет приезжают там в центры, проводят праздники там, приезжают уже с семьями, вот, и там процент выше 50. Представляете, это получается как минимум раза в 3, да, выше, чем обычный процент, и это я сейчас не говорю о тех центрах, которые являются высокопороговыми, высокомотивационными, там, где люди выходят, там у них процент еще выше, там и 60, и 70% ремиссии долгосрочной, то есть когда человек в трезвости уже больше, там, 5 лет, и, там, не знаю, кто-то и 10, и 20, и так далее. Но, Василий, абсолютно верно, вы говорите о том, что это навсегда. Это на всю жизнь. Нет такого, чтобы вот там кому-то через месяц, да, там вышел из центра, кто-то там год провел в центре, и он вышел, и все, теперь он может делать, что хочет, и может теперь жить как бы жизнью, какой хочет, и с ним никогда такого больше не повторится. Наоборот, все эти люди на всю жизнь остаются в зоне риска. В какой-то момент они прошли вот этот вот рубеж, они, как говорят, да, хочу – употребляю, не хочу – тоже употребляю. Это порабощение воли. Вот всегда наркомания – это порабощение воли, оледенение чувств. Почему у нас в церковной реабилитации такой высокий процент ремиссии? Потому что вот мне рассказывали ребята, я как сотрудник Координационного центра по противодействию наркомании и сотрудник благотворительного фонда Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, мы устраиваем такие экспертные поездки в различные центры. И, соответственно, как эксперты, мы общаемся с ребятами, которые в этом центре находятся. И все они говорят о том, что если какое счастье, что я оказалась именно в православном центре. Потому что в какой-то момент вот эти оледеневшие чувства у наркомана, которые, вы представляете, он бил, воровал, не знаю, манипулировал своими близкими, он их обманывал по-страшному, он что только не творил, вся чернота жизни, как бы, он через нее прошел. И для того, чтобы... Ну, человек же не может себя чувствовать все время плохим, он должен себя оправдать. И для того, чтобы себя оправдать в этом аду, эти ребята и девчонки, они начинают замораживать свои чувства. И когда эта заморозка отходит посредством работы с психологами, да, посредством работы со специалистами по химической зависимости, посредством работы с консультантами, и если нет рядом священника, то в какой-то момент эта разморозка отходит, и человек осознает, какое огромное количество боли он причинил своим родным, он причинил своим близким. И это просто чувство вины его накрывает так, что если это не православный центр, а светский центр, то он просто может уйти и сорваться снова.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим о проблеме наркозависимости в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией с протоиереем Максимом Плетневым и Анастасией Кузнецовой. И если у вас есть проблемы с, или у вас, у ваших родственников есть проблемы с наркозависимостью, то можно позвонить по телефону 8 800 600 1693 и попросить о помощи. Это горячая линия Русской Православной Церкви. И также можно поддержать работу Центра «Фавор» Санкт-Петербургской епархии favor78.ru. Это сайт организации. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности, и мы сегодня говорим с протоиереем Максимом Плетневым, руководителем Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму при социальном отделе Санкт-Петербургской епархии, и Анастасией Кузнецовой, сотрудницей Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности и благотворительного фонда Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Настя, в первой части программы начала говорить о том, что чувство вины именно в светских центрах людей настолько накрывает, что потом им с этим как-то непонятно, как дальше быть, да? А я так понял, что именно в православном центре как-то проще с этим дальше как-то это преодолеть, да, это чувство вины. Почему и что происходит именно в православных центрах?
Нет, не проще, просто там это преодолевается, это чувство вины. Почему? Потому что у нас реабилитация, она стоит, как вот, знаете, табуреточка на четырех таких ножках. Био-психо-социо-духовная. Вот в светских центрах вот эта духовная часть, она отсутствует. И получается, что тебе под био, тебе подтягивают твое физическое здоровье медикаментозно, спортивным упражнением, тем, что перестаешь как бы употреблять, тело приходит, собственно говоря, в норму. Это био. Психо. С тобой работают консультанты, психологи, там, да, специалисты, они тебе твою расшатанную психику ставят на место, да. Социо тебе помогают через какое-то время, да, уже там на втором этапе реабилитации восстановить социальные связи, помириться там с семьей, с мамой, с женой и так далее. И вот начинается разморозка чувств, и дальше-то что? А дальше светская реабилитация предлагается только, опять же, ну, либо медикаментозная часть, либо психологическая часть. А психолог – это не священник. А болит-то душа. От того, что сделал, болит душа, и никакой психолог тебя не успокоит и не объяснит, что да нормально как бы, ну, мама переживет, что ты там, не знаю, ее там бил, воровал там и так далее. И дальше вступает в свою как бы роль самую значительную священник, который подхватывает эту измученную душу, измученную просто, не знаю, страдавшуюся, и аккуратно, нежно он ведет его ко Христу, который как раз и может утешить человека, потому что ни один психолог не сравнится со Христом, но как по-другому. И все, и душа, вот почему у нас из православных центров ребята выходят, они также устраивают не светские же центры, а православные, потому что они понимают, что вот это без этой четвертой самой важнейшей составляющей, до которой еще надо дойти, хочу сказать, вот, без этого ты просто не исцелишься. И я помню, представляете, Василий, я присутствовала в... В центре есть такой у нас под Питером, отец Сергей Бельков.
Да, я там был, замечательный центр.
Да, вообще замечательный.
И женский, и мужской там у него, да.
Да, и у них есть такая, такой обряд, как бы прощание называется, когда выпускник прошел годовую реабилитацию, и за ним приезжают его родные, там мама, друзья, и он должен, значит, ну, со всеми прощается. Он говорит слова благодарности консультантам, которые с ними, значит, мучились, ребятам за то, что они ему там помогали, батюшке и так далее. И представляете, вот это все происходит на общей трапезе, стоит парень там или девчонка, батюшка встает, и вот он говорит ему: батюшка, Господи, какое счастье, я так вас благодарю. Он там ему кланяется, оборачивается, говорит: мамочка, встань, пожалуйста. Говорю, я так хочу тебе сказать, какое тебе спасибо за то, что ты меня не бросила, за то, что твое сердце выдержало вот всю ту боль, которую я тебе причинил. Говорит, спасибо тебе огромное, тоже кланяется, мама плачет, все вокруг плачут. Но это настолько трогательно, это невозможно как бы, ну, как бы это забыть невозможно, вот то, через что проходит. И вот прям видно, насколько люди меняются. Мы за этим общим столом сидели напротив девушки, которая, я сначала не поняла, почему она так себя ведет. Она была вот такая, она была какая-то дерганая, она от всего пугалась, на мою просьбу передать мне хлеб, она шарахнулась от меня, потом шарахнулась обратно к столу и заметалась в поисках, значит, этого хлеба. Мне потом объяснили, что, ну, как можно ближе, значит, к батюшке сажают тех, кто недавно поступил на реабилитацию, а подальше тех, за кого уже не надо так сильно смотреть. Вот. И я увидела вот тех, кто поступает на реабилитацию, насколько это было явно, ну, прям вот человека, вот, ну, плющило и таращило, конечно, плохо сказать, но ее просто рвало на куски в обычной семейной атмосфере, вот в атмосфере добра и радости. И насколько парень, который прощался и говорил благодарность, да, и плакал, насколько он был, ну, он просто светился. Поэтому, ну, как без духовной реабилитации, как без православной?
Да, хорошая история, Настя, действительно. Но я так понимаю, что благодаря во многом родственникам люди попадают на реабилитацию, потому что самому дозреть, созреть, волю свою сохранить, чтобы сделать шаг в сторону, особенно еще и православного центра, да, реабилитации, вообще как-то изменить свою жизнь, это далеко не каждый может, да. У меня ощущение, что большинство тех, кто попадает, и благодаря именно тому, что родственники как бы их уговаривают, да, и они попадают. Это такой опыт, да, батюшка? И, собственно, что делать родственникам, да, чтобы...
Василий, можно немножко о другом?
Да, конечно.
Вот мы как раз сейчас в первой части говорили, и, собственно говоря, вы, Василий, да, вот по поводу, сколько выходит в трезвость, сколько не выходит, у вас такое было скептическое отношение, но оно в чем верно? Мы это не всегда проговариваем, это остается часто за кадром, и люди об этом не знают, что, конечно, за помощью обращается минимальное количество людей.
Вот-вот.
И здесь есть такие важнейшие проблемы, которые я сейчас хотел как раз и озвучить. Какое минимальное? Мне кажется, процентов 5-10, не больше. То есть остальное количество, 90% употребляющих алкоголь и наркотики, или не понимают, что с ними происходит, или хотят употреблять. И употребляют сознательно, да, или есть те, которые пробовали остановиться, но у них не получается, поезд идет под откос, и они ничего не могут с этим сделать.
Я в связи с этим хочу привести просто шокирующие данные. Я как-то, когда готовился к эфиру, вот их нашел. По данным Росстата, это данные за 2022 год, с каждым годом растет смертность от наркотиков. В 2021 году смертность от наркотиков в России выросла на 37% по сравнению с предыдущим годом, и каждый год растет. А есть такой аналитический доклад проекта «Трезвая Россия». Вот они несколько лет назад привели такие данные. Каждый год от алкоголя, наркотиков и табака умирает больше миллиона россиян.
Ну, это чушь.
Да.
Однозначно.
Понятно. Больше, меньше?
Почему чушь? Слушайте, ну, это... Откуда они взяли такие данные? Это все равно, что просто вот написать любую цифру, сколько захотелось, и столько ее, так сказать, обозначить, столько умирает. Конечно, это все не так. Но, насколько я понимаю, данные какие у нас есть? Официальные данные. Есть официальные данные, действительно, те смерти, да, которые произошли в результате злоупотребления наркотическими веществами или алкоголем, и они четко фиксируются. Их немного. Там, ну, может, там 20 тысяч в год всего. Поэтому, конечно, миллион – это вот просто цифра с неба, так сказать, из головы взята. Но вот, а что еще есть? Есть еще официальные данные, сколько людей стоят на учете.
Да.
И у нас примерно... на учете стоит в стране, да, алкоголя зависим где-то 1 200 000 на учете. Ну, вот если бы они все умерли за год, то, собственно говоря, проблем уже и не было бы. Вот, а наркозависимых порядка 300 000. Естественно, это те люди, которые официально стоят на учете. Понятно, что большая часть на учете не стоит.
Да.
И вот одна из проблем, которую я хотел озвучить, люди не понимают, что это болезнь. И это очень важная проблема. Мы говорим в церкви, что это страсть, грех и болезнь. Вот как бы две составляющие. Это страсть, и действительно надо заниматься духовным выздоровлением, своей духовной жизнью. И, конечно, глубинная основа зависимости, не только зависимости, а многих девиаций, многих нарушений в человеческой жизни, кривизны – это безбожие. Совершенно однозначно. Но в то же время это и болезнь. И она проявляется на биологическом, на психологическом уровне. И ее надо лечить. И эта болезнь, к сожалению, хроническая, и она неизлечима. То есть, что значит хроническая? Значит, она будет всегда человека сопровождать. И что очень плохо, общество не понимает, что это больные люди, что это болезнь. И люди, которые употребляют вещества, и в частности алкоголь, не понимают, что они подвергают себя риску, очень реальному риску, а при этом подвергаются, да, заболеванию алкоголизма люди любой возрастной категории, социальной категории, мужчины, женщины, молодые, старые, иногда старые люди на старости лет вдруг становятся зависимыми, иногда наркозависимыми, что вообще поразительно. Казалось бы, да, там человек, ну, столько лет держался, что ж ты под конец жизни уходишь куда-то непонятно куда. Вот. И вот эта идея, что они больные, вот хорошо бы, если она была, потому что если еще к наркотикам в обществе такое отрицательное отношение, то алкоголь – это вообще общепринятая история. Сколько у нас кинофильмов, где человек, ну,
да,
пьяный…
сочувствие такое, да, к ним.
Но, по сути, у него приступ болезни, он в опьянении, а люди смеются. Это такая комедийная какая-то веселая история получается. Все, что снимали бы у человека сердечный приступ, и все бы хохотали. А это болезнь. Следующий момент, да, который бы хотелось донести, что этим людям нужна помощь. Они не просто так употребляют. Вот мы как раз говорили про любовь, да, что эти люди употребляют, потому что у них мощный опыт нелюбви. И это действительно так. Каждый человек, который серьезно в эту историю влип, он не просто так там пребывает. За этим стоит вот мощный вот этот опыт нелюбви, какая-то история, тяжелая история его жизни. И здесь мы тоже с вами про любовь говорили, да, что вот что хорошо бы, да. Знаете, тоже есть такая книга «Мотивационное консультирование». Вильям Миллер написал, вот, и он в начале предисловия описывает, как он в 80-е годы в Америке вступил вот в область помощи зависимым. Он получал образование. И, так сказать, получая образование, там создавалась такая система, что это люди-маргиналы, опустившиеся, разрушенные и так далее. Когда он начал работать с этими людьми, у него произошел такой диссонанс. Он увидел, что это нормальные люди. Это обычные люди, но у них есть вот эта мощная проблема. Вот. И вот это некоторый такой разрыв в обществе, то есть... Тот человек, который занимается наркозависимыми, к нему порой относится как вот к какому-то космонавту, что это какая-то очень сложная проблема, что это как вы там в этом, этим занимаетесь, как же там, там так все тяжело и сложно. А то, что они сами живут в этом, у нас, к сожалению, люди массово употребляют психоактивные вещества. И это не какая-то такая заоблачная проблема, а часто в семьях есть зависимые, да, там сосед, друг зависимый, это повсеместно. То есть это, к сожалению, это ненормально, но это нормальное явление. То есть плохо, что люди употребляют, но в сегодняшнем нашем социуме, да, это естественное нормальное явление. Но это болезнь во многом. И часто, конечно, большая часть людей не осознает, что они больны. Помимо того, что это страсть и грех, и они вообще живут там безбожной жизнью, и непонятно, какие у них нравственные ценности. Но помимо этого, они еще и больные. И вот эту идею о том, что это болезнь, ее, к сожалению, не донести, потому что люди боятся. Естественно, тот же зависимый, он, когда употребляет, он несет много зла, он там мучает родственников, там он может какие-то плохие поступки совершать. Их боятся, их ненавидят, да, их там что с ними делают, да, там уводят за скобки жизни. Не нужны такие люди.
Есть такая история про розового слона. Помните, там в комнате стоит большой-большой розовый слон, но мы все делаем для того, чтобы его не замечать.
Да,
вот.
Да.
Вокруг ходим, ну, как будто его нет. Он заполняет все больше пространства, но как будто слона по-прежнему нет. Вот такая же история часто, мне кажется, в семьях с зависимым человеком. Такое непризнание проблемы, да?
И самим человеком,
да.
К сожалению, употребляющим. И тоже у него, не знаю, какого он цвета, этот слон.
Ну, может быть, да, там разные есть варианты.
Да, да. Он есть.
Да.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с протоиереем Максимом Плетневым и Анастасией Кузнецовой про проблему наркозависимости. И обязательно надо запомнить номер телефона, по которому можно обратиться за помощью, если в вашей семье, либо ваш знакомый, близкий, друг имеет проблемы с, вот, с наркотиками, да, можно позвонить по телефону 8 800 600 ровно 16 93 и попросить о помощи, она бесплатная, анонимна. И также можно поддержать работу Петербургского центра «Фавор» отца Максима на сайте favor78.ru. Отец Максим, мы начали говорить вот о теме того, как, собственно, родственники, да, могут помочь человеку. Мне кажется, нас сейчас многие слушают и думают, а вообще, насколько это моя тема, насколько вот, ну, грубо говоря, это вот вы сказали, что вроде как они рядом, вот зависимые люди, да, и может быть, кто-то даже знает из близких, родных, может быть, кто-то рядом живет с таким человеком, да. Что могут сделать родственники? Мы услышали сегодня в рамках нашей программы разные примеры того, как ведут себя родственники, в том числе пытаясь какие-то нравоучения давать. А вообще, как, во-первых, распознать, что какая-то проблема есть в твоем близком окружении, да, в отношении твоего близкого человека, и дальше что с этим делать? Может быть, вы какие-то советы дадите нашим слушателям?
Ну, главный совет – это позвонить нам. Фавор, вот, обратиться за помощью. Это такой хороший навык, когда человек умеет обращаться за помощью. Он вообще хороший навык в жизни. Он пригодится, его надо воспитывать в себе. Не бояться обратиться за помощью, когда тебе тяжело, когда ты что-то не понимаешь, когда у тебя проблемы. Есть у тебя ресурс, твои люди, которые тебя любят, они есть. К счастью, у каждого человека. Вот, и к ним надо обращаться, вот, и просить эту помощь. И у нас достаточно такая мощная система оказания помощи созависимым. Не буду сейчас ее подробно описывать. Можно на нашем сайте найти телефон, наш сайт вот favor78.ru, и там телефон, позвонить и войти в эти группы. У нас групповые занятия для созависимых. Еще раз, причем бесплатно, друзья. Это наша принципиальная позиция, очень важная, для того, чтобы помощь была доступна. Мы до последнего будем вот на этом стоять и держаться за это. Вот. И получить эту помощь, увидеть эту ситуацию, услышать других людей, войти в это сообщество созависимых, найти тех, кто тебя поймет, с кем ты можешь обсудить эту проблему, и профессионалов, которые могут дать какой-то вот совет. Но у нас, я бы даже сказал, большая часть помощи, у нас три направления оказания помощи созависимым. Большая часть помощи направлена на что? На то, чтобы созависимый человек осознал свою зависимость. То есть созависимый, родственник зависимого, чаще всего бывают разные случаи, но обычно он становится созависимым. То есть у него возникает аддикция, то есть нарушение жизни, нарушение личности, нарушение там, поведения и так далее, которые выливаются вот в зависимость. И вместо наркотика у него его родственник, и он этим родственником живет, его переживаниями, его там хочет он, не хочет, он сегодня, как он встал, что он сделал. Знаете, там, как одна мама говорила, что вот он проснется, а я уже зубную пасту ему на щетку выдавил. Понимаете, вот один из примеров, да. Таких примеров множество, к сожалению. Да. И вот мы помогаем созависимым, прежде всего, увидеть свою беду и начать себя менять. Меняться, да. С этой бедой, с созависимостью бороться. И через это можно тогда уже увидеть, как помочь своему родственнику. То есть вот убери то самое бревно, которое у тебя в глазу.
Это помните, как вот когда летаешь на самолете, вначале маску на себя, а потом на других, да? Да, да? Вот такая история. Часто даже непонятно, как же. Ты же сначала должен, ты же должен спасти сначала, а потом уже о себе подумать. Нет, говорят, сначала на себя маску, да? Настя, а все-таки вот как вот, например, мама, как ей распознать, что ее сын или дочь вот какие-то имеют проблемы? Но она, например, не употребляет, да? Но что-то вот в поведении дочери или сына как-то, скажем так, напрягает. А как понять, что это тебе кажется или реально проблема есть?
Ну, Василий, мне кажется, это вопрос немножко не по адресу. Я же не занимаюсь как бы конкретной консультацией именно, значит, непосредственно мам, пап и бабушек, приходящих и разговаривающих. Но я хочу рассказать вам интересную историю.
Ну, давайте историю тогда, ладно. Так и быть.
Нет, просто ваш вопрос я переадресую отцу Максиму, потому что он 100% занимается прямой
консультацией. Хорошо, но историю запомню. Давайте историю тогда.
Да, история. Значит, благотворительный фонд Святого Праведного Кронштадтского проводит мероприятие по обучению, значит, в различных регионах людей, которые занимаются помощью зависимым людям, именно вот православных специалистов и так далее. В рамках этого обучения мы проводим слеты. И вот в 2019 году мы как-то проводили слет под Екатеринбургом. И мы, как организаторы, заехали заранее, значит, поставили баннеры, вывески, вот, значит, натянули всякую вот эту вот фотозону о том, что с завтрашнего дня вот начнутся мероприятия такие обучающие. И с нами ходил администратор вот этого пансионата, который мы сняли для этого мероприятия. И такая тетенька, она прям вот подходит ко мне и так вот с дрожащей губой меня берет за руку: «Анастасия, какие вокруг святые люди, вы бы не помогаете зависимым. Это вот ведь это же страшно, когда вот их мальчики, вот у мам, например, там вот». Я понимаю, что она рассказывает как бы свою историю, что вот ее там сыночек, она боится, что он тоже там впадет, там все дела. «Вы мне скажите, пожалуйста, вот как вот им не попасть, этим мальчикам?» И опять же, как бы не про себя все, а вот как мальчика-то сделать так, чтобы он, бедненький, не попал. Вот. И сидит со мной, смотрит, значит, в глазки мне так заглядывает. И вот реально просто у человека текут слезы. Такая вот, значит, она очень малодушевная. А причем такая армянка конкретная, такая тетушка. Ну вот, не заподозришь ее в очень, значит, в трогательности, да, души. Я начинаю говорить о том, что, вы знаете, говорю, на самом деле, ну, классически говорю, портрет мальчика, который впадает в зависимость, это мальчик, говорю, с достаточно, ну, ранимой натурой, и у которого есть, говорю, очень жесткая мама, которая ему диктует, что делать, которая за него все решила, которая, говорю, он еще только детский сад окончил, он же знает, куда он поступит. Там. Я начинаю вот это все говорить, и я вижу, как слезки потихоньку вкатываются обратно, личико меняется.
Узнает мама себя, да?
Да-да-да, кирпичненько, и она такая: «А, да, руку так у меня убрала свою». «Ага, угу. Интересно было, да, и так раз-раз, и от меня, значит, ушла». И все. И больше я ее вот на протяжении, сколько мы проводили вот слёт, там 4 дня, по-моему, это было, я больше её не видела. Она даже близко не приближалась к нашей вот компании.
Испугала ты ее, бедную.
Да. Ну да, Настя, может быть, просто с большим сочувствием надо было отнестись. Может быть, просто даже такие люди... Это я не в качестве укора, Настя. Да, батюшка, а всё-таки как вот человеку вот этот вопрос, Настин, который она... в лице этой истории как-то попыталась переадресовать, да, как все-таки человеку, вот маме, например, или папе в отношении своих детей понять, что что-то неладное?
Ну, часто все-таки к нам уже приходят люди, у которых все понятно, к сожалению, да, там понятно, что происходит, употребление, запой и так далее. А если мы говорим именно о подростках, о молодых людях, то да, когда эта история начинается, на что надо обратить внимание? Ну, во-первых, ребенок неблагополучный, да, там плохо учится, не слушается, дерзит, вообще убегает из дома, и все это идет по нарастающей, конечно, опасность. Опасность для его дальнейшей жизни. Большая опасность. Здесь другой вопрос, что сделать, но как узнать? Вот мы это узнаем по таким признакам. Далее, резкое изменение характера. То есть вот был один мальчик, вдруг он становится другим. Не обязательно. То есть это бывает и подростковый какой-то.
Да, да, обычно же подростковые, да, такие перемены. Да.
Но изменение характера, изменение друзей резко, появились другие друзья, да, там другие какие-то привычки. А что еще? Смена режима. Человек перестал спать ночью, спит днем, в школу прогуливает, еще чего-то. Очень верный признак. Это начали пропадать деньги и ценности. Иногда они пропадают очень аккуратно. Он был, например, там в кошельке 20 тысяч, стал 15. То есть вроде бы как будто забыл. Может, я забыл, может, что-то не так, да? То есть человек же не сразу как-то вот... И вот так вот кольцо куда-то пропало, там сережки куда-то делись. Вот, это такой верный признак, что, да, молодые люди, вот что-то с ними происходит. Далее, резкое изменение настроения. Вот он один, и вдруг он выходит из комнаты, совсем другой человек. Тоже... Следующий момент, что касается наркотиков, пьяный, но алкоголем не пахнет. То есть видно, что человек неадекватный, но алкоголем не пахнет. Очень вероятно, что это наркотическое опьянение. Но еще целый ряд других признаков. Раньше это были уколы, сейчас медикаментозные, так сказать, вот этот самый. Инъекционные наркотики непопулярны, их практически и нету. Вот, глаза... Да, то есть зрачки не реагируют на свет. Или они большие, или они маленькие, но на свет не реагируют, то есть не меняются в зависимости от освещения.
Ну и, как я понимаю, вот для родителей достаточно сложно даже принять сам факт даже не столько зависимости своего ребенка, а еще и своей вины в этой зависимости, когда они начинают понимать, что фактически отчасти ведь это отсутствие любви, нехватка любви, да, или какой-то свой характер стал одним из таких... стимулов, да, к тому, что ребенок стал зависимым. Это и что с этим делать? Ну, то есть, вот как вот в этой ситуации, вот Настя, что бы вы посоветовали, вот вообще вот Настя вот правильно поступила? Человек, может быть, ушел вообще вот таким вот совершенно. Может быть, даже и не обратиться.
Хочу Настю все-таки оправдать. Оправдаю, Настя, да? Молодец, что сказала. Эта женщина.
Честно сказала. Правда.
Не честно, а на самом деле просто сказала то, что есть. И показала ей на болезнь, и как раз-таки женщина проявила свою болезнь. То есть ее реакция — это именно та реакция, которая должна быть у созависимого человека. Это отрицание. Как у зависимых, то есть это же аддикция такая же, как и зависимость, только вместо наркотика вот этот самый любимый человек. Первая фаза – это отрицание. И это очень яркое было отрицание, как раз то, что Настя описывала, поэтому я Настю тут оправдываю. Настя молодец. Она услышала, эта женщина. Я думаю, потом это зерно посеяно.
Может быть, что-то прорастет,
да? Да, однозначно. Угу. Будем молиться за нее.
У нас остается совсем немного времени. Я хотел бы задать неожиданный вопрос вам обоим, отец Максим и Настя. А тема сложная. Вот вы говорите, что на самом деле много среди нас, там вот они обычные люди, но на самом деле тема сложная. А что вас вдохновляет этой темой заниматься, отец Максим?
Слушайте, ну, у меня и вдохновляло, и вдохновляет теперь. Мне кажется, что прямо Господь меня направил на эту историю. Вот. Помимо того, что я рассказал о таком своем корыстном начале, но когда я туда попал, вот в эту во всю историю, влип, что называется, и тут уже мы сегодня вспоминали отца Сергия Белькова, он сказал, кто начнет этим заниматься из батюшек, тот уже не выходит из этого состояния, можно так это сказать. Это действительно так. Вот, не знаю, хорошо ли это или плохо, но это такая тема, которая вот захватила меня, и я в ней пребываю. Что меня вдохновляет? Ну, конечно, та милость Божия, которая реализуется вот в процессе нашей работы. То есть чудеса происходят, люди оставляют наркотики. Это и чудеса, и это их личный подвиг, тех самых зависимых, которые вот преодолевают свою зависимость. Но это иногда так замечательно, это настолько бывает удивительно и радостно. И еще раз повторю, что я в этом вижу другую корыстную цель. Есть слова апостола Иакова о том, что если кто погибающего брата вразумит, наставит на путь, да, вот из рва погибели, так сказать, на путь спасения, то спасет душу и простятся множество грехов тому, кто этим занимается. Поэтому здесь я надеюсь, что Господь, да, вот за такое, ну, я бы назвал бы добродетелью, да, заниматься зависимым, что за это Господь вот простит мне мои грехи. У меня есть такая вот хорошая, духовная, корыстная цель.
Настя, а у вас что вдохновляет? Очень коротко, у нас совсем мало времени.
Два момента. Первое – это мой руководитель, Владыка Мефодий, потому что это для меня это глубочайший вообще глубины человек, высокой духовности человек. И его фразу о том, что наркоманы – это потерянные нами, украденные у нас дети, она, я помню, в свое время меня просто оглушила. Это первое. И второе, меня вдохновляют люди. Благотворительный фонд 100 правильно на Кронштадтского, он как бы занимается кураторством, да, вот, всех различных руководителей центров, которые занимаются помощью зависимым людям в Русской Православной Церкви. И я сталкиваюсь больше не с самими зависимыми, да, а с людьми, которые им помогают. И я такого количества, я не знаю, светлых людей в помощи я мало где видела. Это священники, это высшие пробы священники. Это вот ребята, которые сами прошли реабилитацию, как бы, и теперь сами помогают, это жертвенные люди. Это люди, которые вот, ну, они тебя, они хочешь, не хочешь, рядом с ними просто побудешь, и ты зажигаешься этим.
Спасибо большое. Это действительно зажигает ваш такой опыт участие в этой теме. Еще раз напомню, телефон, по которому можно позвонить, значит, для того, чтобы попросить о помощи, 8 800 600 ровно 1693. Это единый телефон горячей линии Русской Православной Церкви по вопросам помощи наркозависимым. И на сайте favor78.ru можно сделать пожертвование, поддержать работу центра отца Максима Плетнева. Спасибо. Сегодня с нами были протоиерей Максим Плетнев из Санкт-Петербургской епархии, Анастасия Кузнецова и я, Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья. Всего доброго.
Спасибо большое.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».